Рекимен, глас седьмый. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь о подножию ногу Его, яко свято есть. Господь воцарится, так гневает все люди. Возносите Господа Бога нашего. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, слово о кресте для погибающих – безумие, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник? Десов, спорщик века сего, не обратил ли Бог мудрость мира в безумие? Ведь мир при мудрости Божией не признал Бога посредством мудрости, поэтому Бог соблаговолил посредством безумия вести спасти верующих. Иудеи знамений требуют, елены мудрости ищут, а наша весть провозглашает Христа распятого. Для иудеев кощунство, для еленов безумие, для самих же призванных, для иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. И духами Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог же, Царь наш прежде века, задело спасение посреди земли.
Приведут его к Пилату, глаголюсь, возьми, возьми, распяни его. Глаголы пела, примите иголы и распяните, або не обретаю в нем вины. Отвечавший ему иудеи, мы законом, и мы по закону нашему должен есть умреть, и яко себе Сына Божия сотворим. И когда же слышит Пилат сие слово, паче убоясь, и вниле притор паке глаголу Иисуса, откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагол ему Пилат, не ли не глаголишь, не вещи, и яко властимом распяти тебя, и властимом пустите тебя? Отвечая Иисус, ни имаше власти, ни единое на мне, аще не быть и дано свыше. Пилат же, слышав сие слово, изведел он Иисуса, и сидя на судище, а на месте, глаголевым лифостратон, и еврейский же гавапа. Беже петопасы, час же яко шесты, и глаголы иудеи, все царь ваш. Они же вопияху, возьми, возьми, распни его. Глаголы им пила, царя ли вашего распну? Отвечаши архиерей, не има мы царя, токмо кесаря. Тогда же предади его им, да распнется. Поемся же Иисуса и ведоша. И на всякое свой изыдем глаголом и лобное место, не же глаголица еврейский Голгофа, и не же пропяши его, и с ним и на два, сюда и сюда, посреди же Иисуса, написано же и титула, положишь на кресте, где же написано, Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мноза чтоша от иудей, и яко близбе место града, и где же пропяши Иисуса, и мне написано еврейский, греческий, римский. Стояха же при кресте Иисуса и мать его, и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, и видит матери ученика стоящих, его же любляшь, глагола матери своей, «Жена, все сын твой», о том же глагола ученику, «Все мать твоя», и от того часа поят ее ученик восвояси. А всем и веду Иисус, и я как вся уже совершившись, и преклонь голову, предодену. Иудеи же, они же пяток век, да не останут на кресте телеса Иисусова в субботу, ибо великие день тая субботы. А лишь Пилата, да прибьют коли не их и возьму. Придоши же войне, и первому губа прибиши голени, и другому распятому с ним. А Иисуса же пришедший, и яко видишь его уже умерши, и прибиши ему голени. А иди на твое, копием ребра ему продади, и обизни кровь и вода, и видим свидетельство, истинное есть свидетельство.
Естественно, авторы не могли знать о событии, которое будет праздноваться пару столетий спустя, после того, как уже закончатся дни их земной жизни. Но, дорогие мои друзья, этот праздник, хотя и имеет самое позднее с точки зрения воспоминаемого события содержания, тем не менее, наверное, даже не является самым поздним с точки зрения своего установления. Несомненно, ряд богородичных праздников более поздний, более поздно вошел в литургическую жизнь церкви. Это понятно почему, потому что богородичные праздники по сути своей указывают нам на непреложность воплощения Господа нашего Иисуса Христа, воплощения Сына Божия. И это стало особенно актуальным в эпоху христологических споров, в эпоху Вселенских соборов, когда нужно было противовес ересям, враждовавшим против истины Христовой, утвердить непреложную истину, что воплощение Сына Божия, второй ипостаси Троицы, было не каким-то эфемерным событием, а самым, что ни на есть, материальным актом. Слово, плоть, пусть говоря языком, апостолы, евангелисты и богословы. Мы все видели это слово воплощенное и свидетельствуем о нем. Но вернемся все-таки к нашему сегодняшнему празднику. Тем не менее, события само только 4 век. Любопытно, кстати говоря, нам с вами рассмотреть то, что церковь православная, наша русская в том числе, отмечала вчера с точки зрения своего литургического календаря. А вчера был праздник, так называемое воскресение славущего. Само слово «славущее» ничего нам не объясняет. Славущее, если мы посмотрим в объяснение этого литургического события, то мы увидим, что «славущее» означает буквально другой вариант слова «слывущее», то есть так называемое. И на этом, в общем, все и заканчивается. От этого нам легче с вами обычно не становится, потому что а что нам это дает? Ну хорошо, так называемое воскресение. А как оно так называемое? Почему так называемые, а не иначе? Конечно, если мы в календарик посмотрим, то там мы увидим некоторые объяснения, что это по сути свои воспоминания, события, обновления, строительства, точнее говоря, нового фактически строительства храма Воскресения Христова в Иерусалиме. И там даже дата будет стоять 335 год. Таким образом, мы с вами понимаем, что, несмотря на то, что у нас с вами в календаре есть особое празднование, и есть даже в нашем первопрестольном городе Москве несколько храмов, которые освящены в честь этого праздника, который так и называется, храм Воскресения Славущего, в том числе и у нас, в Южном округе, за Даниловым монастырем, есть такой храм. Тем не менее, сама по себе логика довольно странная, как мне представляется. То есть мы освящаем храм в честь освящения другого храма, который был в IV веке, освященный в честь воскресения Христова, который произошел на этом месте. Ну, потому что храм Воскресения, который был построен тогда, в IV веке, это предшественник нынешнего храма в Иерусалиме над гробницей Господа Иисуса Христа, там, где лежало его тело. Тогда это пещера, они так называемые кумбы. Но логика и вчерашнего празднования, и сегодняшнего одна и та же. Она вся соотносится к IV веку. IV век – это переломный век в европейско-азиатской, наверное, африканской культуре. Я имею в виду средиземноморскую, прежде всего, культуру. Только та культура, которая формировалась, прежде всего, в рамках греко-римского мира. И которая была воплощена в греческой и римской культуре. Империя становится христианской. Сначала император просто, был Константин, разрешает христианам существовать без преследований. Становится христианство религией лицита, то есть буквально легальной, дозволенной. А потом де-факто она становится этой религией и просто имперской религией. И надо себе представлять, хотя мы с вами не можем, у нас не хватит воображения, чтобы представить тот перелом, который произошел. То есть до этого государственная религия была языческая. Были в том числе статуи императора, которым приносили жертвы. Везде, вот как у нас сейчас примерно храмов, сейчас, наверное, поменьше у нас, особенно после еще советской эпохи, до сих пор там 40-40 в Москве не восстановили, как они были, хотя это и образные, конечно, здесь термин образные выражения. Но тем не менее храмов было гораздо больше. А это представьте, это же то же самое, но только с язычеством. И посреди всего этого языческого безобразия живут христиане. И нужно было каким-то образом людям ощутить себя теперь последователями Христа. которые совсем не входят в свет этих языческих богов. И в этом смысле император и его пол, в частности его мать, как мы знаем, да, находились в тех же самых условиях. Им нужно было каким-то образом ощутить, а где то, чему мы поклоняемся? Но мы же не можем вот, больше совершать поклонение и склонять голову в почтительном поклоне, проходя мимо каждого языческого храма, который на каждом углу был, или уж какая-нибудь языческая статуя или языческий знак наверняка присутствует. И для подтверждения этой христианской веры нужны были некие зримые символы, скажем, произнесем это слово. И вот тогда становится задача найти главный символ христианства, как его понимали в то время, крест Христов, на котором он был распят, воздвигнув его, и само воздвижение означало как раз обретение и вознесение над людьми символа нашего спасения, нового объекта поклонения. И много здесь, конечно, вопросов уже в те времена и до сих пор возникает, что вообще это означает наше с вами благоговение по отношению к кресту и как его следует интерпретировать в богословских, да и вообще в теологических каких-то категориях. Почему? Почему мы это совершаем? Много написано. Тем открываешь какие-нибудь поучения, и там, конечно, этот праздник будет сказано, что крест – это же то самое орудие, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, орудие, которым совершено спасение. Все это хорошо, и все это как бы не вызывает сомнений, но тем не менее совершено-то это было в IV веке. И до сих пор у людей есть некие сомнения, которые неразрешимы такими простыми и красочными объяснениями. Что это означает? Например, та фраза, которую мы читаем в одном из прославляющих нынешний праздник песнопений. «Радуйся, живоносный крест». Но ведь крест – это кусок дерева. Как он вообще может радоваться? О чем мы говорим? Как вообще можно поклоняться кресту, когда это не более чем, даже если мы берем тот исторический крест, это не более чем совокупность деревянных полотен, собранных в определенную форму, при этом использованных явно неблагочестивым образом. Крест – орудие казни, действительно, в этом объяснители благочестивые правы. Это орудие не просто казни, а казни позорной, казни, которая использовалась по отношению к рабам и к разбойникам. То есть людям, потерявшим всякие человеческие ориентиры в своей жизни. Но мы с вами должны понимать, что, конечно, в данном случае мы с вами входим в систему символических образов, знаковую систему, или как в 19 веке начали говорить специальные люди, исследовавшие знак, изобретшие специальную гуманитарную науку, семиотику, семиологию, там, если со Сёкова вспомним будет. Это речь идет, конечно, о том, что мы с вами входим в некую систему знаков, ориентирующих нас как в этом пространстве, так и по отношению к вечности. И когда мы говорим о кресте, то здесь мы вступаем как раз в область вот этих самых знаковых систем. Мы с вами вступаем в область того, что мы называем символикой. И сам крест для нас является символом. Символом чего? Если говорить просто и вспомнить нам с вами школьную программу, то мы здесь становимся перед проблематикой, которая может быть обозначена простым термином метонимия. Я нисколько не сомневаюсь в вашей посвященности, а также в том, что вы прекрасно помните школьную программу, но дерзну все-таки напомнить вам, что это такое метонимия. Метонимия – это отождествление, то есть фактически восприятие как одно целое, по смежности, потому что какие-то два предмета находятся в союзе друг с другом. Чтобы не слишком мудрить и не теоретизировать на данную тему, я приведу простой пример, опять же, в школьной жизни, который вам наверняка приводили, просто напомню его вам. Мы с вами говорим, что чайник кипит. Это очень расхожее у нас с вами выражение. Но если мы хорошенько с вами подумаем, то мы поймем, что чайник отнюдь не кипит, а кипит вода в нем. А чайник кипит, кипеть не может. Значит, если он закипит, то это, значит, расплавится, потому что металлический или пластиковый. Но у нас в голове не возникает никакого сомнения в подлинности самой фразы, что она отражает истинное положение вещей, когда, например, чайник кипит, и вода в воду, которая в нем закипает. То же самое мы можем сказать и в отношении многих предметов, касающихся духовной жизни. Когда мы с вами говорим «радуйся, живоносный крест», когда мы обращаемся к Христу и просим спасения, речь идет, конечно, о метонимии, о совпадении того, кто был распят на кресте, и самого орудия этих страданий. Крест таким образом для нас является образом самого Христа Спасителя, образом Его страданий и образом Его присутствия в нашей жизни. Наш крест, воздвигнутый в том числе и над куполом нашего храма, есть не что иное, как провозглашение того, что христианское учение, христианская истина торжествует здесь, среди людей, собирающихся вокруг, опять же, евхаристической чаши. Тоже образ, образ спасения, образ единого бытия и единого яства, которое дарует нам бессмертие в вечную жизнь. Вот какие сложные вещи у нас с вами здесь возникают в нашем с вами сознании, которые мы должны с вами дифференцировать для самих себя, прежде всего, свидетелями праздника. Но я опять же обращу ваше внимание, что эти возражения никуда не ушли, и если мы посмотрим там на наших соседей, например, рядом с обитающих с станцией метро Царицыно, там у нас протестантские общины, давно достаточно арендуют всякие помещения, то вот среди даже наших ближайших соседей эта логика, обличающая неправомыслие, как им представляется христиан православного исповедания, она постоянно репетируется, снова и снова она приводится в жизнь. Это говорит о том, что люди как раз очень сильно здесь ограничены в своем понимании и не могут осознать глубины настоящего подлинного исторического христианства. Нам с вами в этом отношении стоит большая задача, во-первых, самим разбираться в том, что мы делаем, чтобы не сводить само поклонение нашей святыни к поклонению неким материальным вещам. Вот, а возвышаться от дольнего к горнему, а с другой стороны уметь и другим людям объяснять, как говорит апостол в известном своем послании, необходимо нам, всякому вопрошающему, дать разумный ответ с кротостью и благоговением, своим упованием. Я сейчас немножко переиначиваю, это не буквальная фраза, цитата, близкая к тексту, я бы так сказал. Это нам с вами тоже нужно с вами, дорогие мои, помнить. И помнить нам самое главное необходимо о смысле и содержании, в том числе и нынешнего праздника, который обращает наш с вами взор к искуплению, совершенному Христом, которое, по сути-то, празднуется у нас прежде всего в пасхальный период, но и полгода спустя мы вновь церковью призваны к тому, чтобы обратить свою мысль к самому главному событию человеческой истории, к искуплению, к тому, что делает нас чадами Божьими, что возносит нас от земли на небо. И опять же, и опять обращает нас на наши мысли к Господу Богу, Спасу нашему Иисусу Христу, в котором едином мы находим свое упование, которое является предметом нашей веры и центром нашей с вами духовной жизни. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.